Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Многие тысячи лет назад людьми было придумано то, что спустя короткое время стало цениться больше всего на свете. В начале VI века до нашей эры на территории древней азиатской страны Лидии начали изготовляться монеты. Первые бумажные деньги возникли в XI веке в средневековом Китае. Сегодня у каждого из нас есть свое отношение к монетам и купюрам, к деньгам вообще. Оно различно, но во многом определяет тип и структуру личности человека. Об этом мы и будем говорить сегодня с постоянным экспертом личного дела, психоаналитиком Александром Тхустовым, профессором, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Как обычно, начнем с мнения москвичей и приезжих. Что для вас значит деньги, спрашивала прохожих Марьяна Тарачишникова.
Ум, карьеру, в конце концов, зарплату адекватную своим способностям.
Эквивалент работы.
Деньги – это то, что ты сделал, не более.
Для меня деньги – средства к существованию. Они для меня не главные, но чтобы в жизни себя чувствую увереннее.
Деньги? Вот мы только сегодня обсуждали это с друзьями, поняли, что без них вообще никуда. Сейчас надо найти денег, 50 тысяч долларов, и уехать в Гоа жить, потому что здесь невозможно уже жить. Уже время такое настало, что уже тупо говорить, что от них ничего не зависит. Все от них зависит вообще. И если они будут, вот просто так жизнь поменяется конкретно.
Наша жизнь – все это деньги. Ну, хотя я к деньгам, знаете, как отношусь. Они для меня, в принципе, особо ничего не значат, ну, по большому счету. Но без них сейчас просто никуда.
Средства жизни. Слава богу, у меня есть, чтобы кушать, оплатить аренду, немножко отдохнуть. Немного не надо. Машина, супер шикарные вещи нет. Главное, что... Основные есть, и все в порядке будет.
Деньги – это способ удовлетворять свои какие-то интересы. Интерес, например, к путешествиям или интерес к учебе. И то требует денег сегодня.
Деньги, что значит? За деньги можно, я думаю, все купить. Деньги у меня на первом месте.
То, без чего в наше время жить нельзя. Так мы нуждаемся в воде, там, не знаю, в еде, точно так же и в деньгах, чтобы жить, развиваться. Но в наше время все упирается в эти бумажки. Как ни странно, все равно мы от них зависим.
Деньги – это свобода.
Для меня деньги – это как одно из средств для жизни, но тенденции такой нет, чтобы заработать их все или чем больше, тем лучше. То есть для меня это не является главной целью жизни, чтобы их заработать.
Деньги – прежде всего свобода. Имея деньги, можно свободно себя чувствовать. Конечно, у людей, у которых много денег, наверное, проблемы другие.
Свобода передвижения, свобода жизни, свобода действий. Ни от чего не зависишь. Покупай, что хочешь, делай, что хочешь. Деньги – это очень хорошо, когда они есть. И когда много, еще лучше.
Уметь деньги – это счастье зарабатывать. Но еще большее счастье – уметь их тратить с удовольствием. Не только для себя, но и для близких. Вот что такое деньги.
Это был материал Марины Тарачишниковой. Не так давно, Александр, у меня была назначена встреча в людном месте, и какое-то время я ждала подругу, невольно ловя обрывки разговоров, идущих мимо меня людей. И минут через 10 я вдруг неожиданно поняла, что все, проходившие мимо меня, вот я сейчас не преувеличиваю, действительно все, так или иначе говорили о деньгах, о покупках, кредитах, счетах в ресторане, ценах на курортах, курсе доллара. И я задумалась, не этим ли, не деньгами ли, живет на самом деле Москва, как и любой другой крупный европейский город. То есть вот не тема ли денег на самом деле является общей для всех, и не они ли объединяют или разъединяют людей?
Наверное, Татьяна, так, потому что не только в метро все наши знакомые думают и говорят о деньгах, и мы сами говорим об этом, потому что это проблема, которая стала для всех очень актуальной. Если ты не можешь обеспечить себя, то у тебя моментально возникают многие сложности, многие проблемы. К сожалению, я не могу сказать, как во всем мире. Я знаю, что в многих странах вот эта острота денег, вот они все любят деньги. Деньги любят во всем мире. И не нужно здесь нам изображать из себя ханжей, что есть какие-то такие вот... Есть везде, и у нас есть такие люди, которые обходятся без денег. Но в основном люди любят деньги. На мой взгляд, во всем мире к ним стали немножко спокойнее относиться. Эта проблема, она решается, но вот ужасно я услышал в одном из интервью одно мнение, что деньги – это все. Вот когда деньги – это все, А это действительно может быть так. Знаете, мне страшно на самом деле. И жалко этого человека. Ну, конечно, он имеет право на этот выбор. Деньги для него все. Ну, а что? А все остальное для него что, пропало тогда?
Мне что кажется, это за что...
мир такой?
Мне кажется, что это было мнение очень молодого человека. По-моему, это он говорил о том, что ему нужно 50 тысяч долларов для того, чтобы уехать в ГАА. Да?
Это даже сколько вам нужно для счастья? 50 тысяч долларов.
Александр, странно. С другой стороны, вот смотрите, довольно забавную, хотя и серьезную штуку мы сегодня с вами обсуждаем. Деньги. Ведь отношение к ним полностью зависит от наличия или отсутствия таковых. Вот у юноши явно совершенно с деньгами очень плохо. И, может быть, поэтому был дан ответ, что деньги – это все, что дайте мне деньги, я горы сверну. Вот цитата из письма слушателя. «Когда денег нет, кажется, что на них можно свернуть горы. Когда они есть, понимаешь, что они ничего не дают для счастья ровным счетом». Я когда готовилась к программе, я подумала, что это немножко сродни здоровью. То есть, когда оно дано, ты о нем не задумываешься. Ты живешь вообще, не поднимая для себя эту тему. А вот когда заболеваешь, то не думать об этом уже становится невозможно.
Да, когда денег нет, хочешь не хочешь, будешь о них думать. Но я думаю, что на самом деле свободным полностью от денег может быть, наверное, человек, живущий там, я не знаю, в обществе дикарей, то там, наверное, какие-то есть ракушки вместо этих денег. К сожалению, в определенной степени это правда. Человек не может быть освобожден от денег. И я напомню, такой был очень известный философ, которого сейчас не любят упоминать, Маркс. Но на самом деле он был не такой плохой философ. Он говорил, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Если в обществе это мера вещей, как вы можете освободиться от этого? Но если вы стали зависимы полностью от этого, вы теряете всю свободу. А к тому, что вы сказали, еще одно вспомните, вот когда была такая шутка. Помните, вот сижу в президиуме, а счастья нет. Так и с деньгами.
Спасибо, Александр. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О деньгах и их роли в нашей жизни размышляет психоаналитик Александр Тхостов. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Александр, на мой взгляд, вот не только дикари свободны от денег, вот как вы сейчас сказали. Я просто приведу два конкретных примера. Высказывания людей, крайне безразлично относящихся к деньгам. Актер Киану Ривз, который зарабатывает целое состояние, утверждает, что он много жертвует, живет в недорогих отелях, и потребности его минимальны. Кайли Миноук, перенесшая рак груди, выбирает свадебное платье в недорогом секонд-хенде и говорит: «Деньги больше для меня ничего не значат». Не получается ли, что деньги перестают что-либо значить либо для очень богатых людей, либо для людей, которые перенесли какую-то трагедию и переоценили жизненные ценности?
Думаю, что в определенной степени да, потому что человек, который попробовал это, который богат, ну, имеет возможность некоторую более свободно относиться к этому. Я думаю, что действительно есть люди... Ну, сколько человеку нужно, понимаете? Ведь икру каждый день есть вредно на самом деле. Ну, сколько человек может купить себе машин? В конце концов, понимаете, люди, зарабатывающие миллиарды, уже не думают о деньгах, как вот о таком элементарном инструменте, что поесть, что купить, где выпить, где отдохнуть. Наверное, для них имеют какой-то особый смысл, мы можем это обсудить.
Я читала, что у них другие проблемы, абсолютно. Им уже трудно что-то захотеть.
Ну, нет, там есть такие... Они знают, что хотеть. А вот по поводу второго, вы знаете, я когда-то, когда я начинал работать в онкологическом центре, я сталкивался с тем, что люди, действительно попавшие в ситуацию, вот как говорят философы, экзистенциальную, критическую, очень часто переоценивают многие, кажущиеся очевидным, нормальным, таким вот здоровым, обычным, обыденным, обывателем, скажем, вещи. И действительно, они говорят, что они абсолютно не понимали раньше, что основные ценности жизни – это совсем не деньги, совсем не власть, не машина, а это здоровье, это счастье близких, это возможность их видеть. Но чтобы это, понимаете, это как воздух, вот как вы говорите. Когда человек дышит, и он есть, вы же не знаете, есть он или нет в этот момент, вы не задумываетесь. Конечно, человек, который оказался в этой ситуации, переоценит многие вещи, в том числе и деньги. Но, еще я вам скажу, и карьеру, кстати, и что является основным смыслом жизни, и нужны ли ему алмазы или все-таки... Может быть, книжку лучше почитать. Но не хотелось бы никому желать такого способа переоценки.
Ну, вы знаете, это, в общем, палка о двух концах, потому что та же онкология, которую вы упомянули, она может довольно успешно лечиться в некоторых случаях, но, опять же, при наличии достаточно больших сумм денег.
Татьяна, вы затрагиваете, на самом деле, очень страшную тему, которая заключается в том, что да, если мы живем в таком обществе, к сожалению, в таком сейчас, что здоровье зависит от денег, то, безусловно, но тогда деньги есть способ спасения жизни в данном случае. Кстати, нигде в мире, вот в нормальных странах, человек обычно сам не платит за столь дорогостоящее лечение. Для этого и существует страховая медицина, которая есть. К сожалению, вы правы.
Хорошо, Александр, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали еще один фрагмент. Это спор двух абстрактных людей, он достаточно узнаваемый, здесь меня интересует ваша точка зрения. Один человек говорит: «Я бедный, но гордый, гробится ради денег ниже моего достоинства. Для настоящих аристократов духа деньги – ничто». Но интерпретации этой позиции могут быть различными. Второй отвечает ему: «Если ты говоришь это и при этом ни разу в жизни не оплачивал счета в дорогом ресторане, не видел, как на тебя смотрят красивые женщины в окно твоего дорогого автомобиля, не испытал власть денег над людьми, я тебе не верю. Попробуй иметь деньги, а потом отказаться от них. Тогда я тебе поверю. А так ты только делаешь вид перед людьми, что тебе безразлично то, что на самом деле тебе просто недоступно». Прошу.
Узнаваемо, Татьяна. Я думаю, что действительно многие люди, утверждающие, что деньги их не интересуют, на самом деле занимают довольно странную позицию. А едят-то они вообще-то каждый день. И одеваться они должны каждый день. Никто решает эти их проблемы. Есть небольшая часть. Я не буду утверждать, что таких людей не существует. Они есть на самом деле. Люди действительно не очень заинтересованы в деньгах. Ну, вот поэты есть, там художники. Но у них есть иные способы реализации. А вот к этому примеру, вы знаете, есть определенная правда в нем, я бы сказал. Вот есть такой старый разговор двух писателей, наших, кстати, отечественных, без имен, когда один второму говорит: вот я бы никогда за деньги не продался. А второму говорит: а вам, собственно говоря, и не предлагали. Поэтому действительно занимать такую позицию можно, если ты имеешь возможность их заработать, и если это твой выбор на самом деле. А если это, знаете, вот как бы зелен виноград, то тогда вот второй ваш собеседник, мне кажется, прав. Я думаю, что любой нормальный человек, на самом деле, на мой взгляд, не понимать и не ощутить на себе хоть раз в жизни зависимость от денег не может. Значит, либо он инфантилен, либо он живет на чужие деньги, либо он какой-то вообще безответственный человек. Каждый из нас, что вы никогда не чувствовали, когда вам нужны деньги в долг, и насколько часто сложно себя пересилить, и в какой зависимости ты себя чувствуешь, и в каком неудобстве, это абсолютно нормальная вещь. Как американцы говорят, вы знаете, это, конечно, огрубление, но в этом есть определенная доля правды. Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Спасибо, Александр. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. Говорим мы сегодня о деньгах и о нашем отношении к ним. И раз уж мы заговорили об аристократах духа и о писателях в частности, то вот, например, Пушкин «Наше все» достаточно такой яркий пример. Поэт вложил в уста маленькой русалочки слова: «А что такое деньги, я не знаю». Но сам он прекрасно знал им цену. Вот, пожалуй, мало о финансовых делах кого-либо из писателей и поэтов мы знаем столько, сколько о делах Пушкина, потому что Пушкин очень тщательно работал и над стихами, и над прозой, и над историческими исследованиями, и на некоторых листах черновиков уже практически невозможно разглядеть написанное. Но что интересно, практически на каждом листе его поэтических произведений можно увидеть подсчет написанных строк. Пушкин хотел знать, сколько он получит за работу. Да и сам он не раз отмечал, что пишет для себя и печатает для денег. А искусство при этом от этого нисколько не потеряло. Но меж тем до сих пор в России почему-то считается как-то неприлично задать начальству вопрос о своей зарплате, о возможностях ее повышения, запросить цену за свои услуги и так далее.
По поводу Пушкина. Действительно, это совершенно правда. И Пушкин нуждался в деньгах. И не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это все им сказано. И, кстати, он ведь был первым профессиональным писателем, то есть человеком, живущим на заработке от литературного труда. И ему было не стыдно, кстати, с издателями торговаться в данном случае. Вот когда мы говорим о том, что, значит, неудобно узнать, какую зарплату вам платят, в каком смысле, собственно говоря, неудобно? Вы что, предполагаете, что вы работаете из любви к этому человеку? Понимаете, еще вот в самом начале психоанализа очень хорошо говорил об этом Фрейд. Он считал, что, например, психоаналитики никогда не должны лечить бесплатно, потому что человек должен чем-то жертвовать, то есть приносить, причем собственные деньги желательно. И он тогда сформулировал, мне кажется, очень правильную вещь. Он говорил, что если у вас нет комплексов, то почему вы стесняетесь обсуждать столь элементарную тему? Я еще помню историю с Шагалом, когда он приезжал в Россию, и у него выясняли, вот как ваши картины можно получить в музее. Он говорил, как купить, я их не ем. Это профессия человека. Мы живем в обществе профессиональном, и наш труд стоит определенные деньги. Если вы стесняетесь выяснить, это некий род ханжества, это некий род умолчания, или вы предполагаете, что другой человек должен думать за вас. Но, понимаете, это на самом деле, в этом есть особая гордыня, я бы сказал.
Спасибо, Александр. Ну, деньги — это вообще немножко такая табуированная тема в обществе. Мы вернемся еще к этому разговору. Сейчас примем звонок. Из Подмосковья дозвонилась до нас Светлана Борисовна. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Во-первых, разрешите поприветствовать вас. Очень люблю вашу передачу. Всегда
спасибо.
Слушаю. Значит, хочется немножко подискутировать о теме, как вечной теме, что и первично, яйцо или курица. Так вот, я хочу сказать, что без денег даже нельзя родиться.
Да ну,
в нынешнее
можно.
Время, да.
Можно, так, можно,
так,
можно.
Без денег родиться нельзя. Даже для того, чтобы что-то сделать, вы должны сначала и быть. Вот. Если у вас нет денег, вы просто не можете появиться. С первого шага вас нужно обслужить. Вы только родились. За это уже платится. Затем вас нужно одеть, покормить. Для того, чтобы покормить, мама должна покушать. Чтобы мама должна покушать, для этого нужны что? Деньги. Вот. Конечно, я не согласна, что нужны миллионы. Я никогда этого не хотела. Но жить на 2000 пенсии... Это жутко.
Светлана Борисовна, но мы, собственно, не спорим о том, что деньги есть и они важны. Мы говорим о различном отношении разных людей к этим самым деньгам. Коротко, перед тем, как передам микрофон Александру Тхостову, попрошу вас ответить, поучаствуйте в нашем опросе. Что деньги для вас значат?
Вы знаете, деньги для меня значат, чтобы о них не думать просто. Это здоровье, это действительно радость какая-то, но это не сумасшествие. Вот. Я к ним очень спокойно отношусь. Ни к бриллиантам, ни к золоту, мне вообще безразлично это. Я просто хочу встать, улыбнуться, у меня мирное небо, у меня теплая квартира, у меня счастливый сын,
А я не могу вас уточнить. Скажите, а для вас деньги это не безопасность прежде всего?
Вы знаете, смотря в каком количестве. Когда их не сумасшедшие суммы, то это небезопасно. Когда
нет,
их
нет,
мало...
Не думаете ли вы, что деньги дают человеку определенную защищенность?
Вы знаете, опять-таки я говорю, это все зависит, в каком количестве они у вас. Да, если у меня есть на сегодня, я могу спокойно пойти купить то, что мне захотелось так, в пределах разумного, имеется в виду там продукты, какие-то вещи, такое вот, кого-то порадовать близких, вот, это приятно, поверьте, что это приятно. А когда у меня были случаи, когда я могла для того, чтобы накормить свою семью молодую, я собирала по дому эти... бутылки из-под молока, из-под кефира, они стоили по 15 копеек, для того, чтобы я могла купить 100 граммов масла, батон и, может быть, кусочек колбаски.
Спасибо вам за звонок, но в том, что наличие денег позволяет о них не думать, сходятся практически все опрошенные нами и те люди, которые написали нам на сайт. Мы еще один звонок успеем принять. Москва, Наталья, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем
я
вас.
Что хочу сказать. Деньги, во-первых, мало денег, это очень хорошо, это самая лучшая позиция. Потому что, во-первых, человек перестает верить в себя и в эти деньги, а начинает верить в Бога. Ну, может быть, многие считают атеисты, что это глупо, но вообще, когда человек верит в Бога, ему намного легче жить. Второе, он боится заболеть, потому что у него нет денег. Это я на своем опыте говорю. Потому что я раньше очень много имела, сейчас, ну, добровольно, как будто я сошла на нет. Заботится о своем здоровье, потому что боится заболеть. Он ест всякие консервы, всякие там чипсы и так далее, что ему приятно и вкусно. В-третьих, значит, нет у него опасности потерять эти деньги. Это большой стресс после этого будет. И вообще человек в любых условиях привыкает жить и хочет жить, и особенно не страдает даже и в тюрьме, и на зоне, конечно, ну, о свободе мечтает, а потом выходит на свободу и опять все делает, чтобы попасть в тюрьму, потому что уже особого страха перед тюрьмой, как первый раз, не бывает. Я считаю, что деньги, конечно, не кошма и демьян, бессеребренники, но самое минимальное количество, даже лучше так жить человеку, чем жить с большими деньгами.
Спасибо вам, Наталья, за звонок. И так прозвучала довольно оригинальная точка зрения, что именно маленькое наличие маленького числа денег дает свободу и позволяет не морочиться, как говорит молодежь, над многим. Я попрошу вас, Александр, прокомментировать эту точку зрения, но это произойдет уже после краткой сводки новостей, когда программа «Личное дело» вернется в эфир. А в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей». Гости Анны Качкаевой поразмышляют на тему, что ведет к ксенофобии. Ненависть к чужим, попустительство власти или безвластие. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В забое на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 12 горняков. Поиски еще 21 человека продолжаются. В шахте сильное задымление. Несколько спасателей госпитализированы из-за отравления угарным газом. В Схинвальском регионе в перестрелке с грузинскими полицейскими погибли 3 южно-осетинских милиционера. С грузинской стороны один погибший и двое раненых. В Хабаровском крае число заболевших менингитом только за минувшие сутки увеличилось почти на 50. С июля, как передает наш корреспондент, симптомы заболевания выявлены у 1300 человек. В Магадане госпитализированы уже двое участников голодовки работников магаданских авиалиний. 9 сутки акцию протеста продолжают 10 человек, среди них 6 женщин. Они требуют погашения долгов по зарплате, которые превышают 50 миллионов рублей. Повторный приговор Александру Копцеву, напавшему на прихожан Московской синагоги, будет оглашен 15 сентября. На сегодняшнем заседании Мосгорсуда, выступая с последним словом, обвиняемый сказал, что сожалеет о содеянном. Прокурор требует для Копцева 16 лет тюрьмы. Городской суд Тбилиси рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкций на арест 13 активистов партии «Справедливость», задержанных в среду. Им предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота. В Кабуле произошел взрыв рядом с посольством США в Афганистане. Убиты по меньшей мере 4 человека. В числе погибших американские солдаты. Взрывное устройство привел в действие, судя по всему, смертник. испанские миротворцы сегодня отправлены в Ливан морским путем. Они прибудут на Ближний Восток в середине следующей недели. В Багдаде в результате серии взрывов за минувшие сутки погибли по меньшей мере 18 человек, около 60 получили ранения. В России, в поселке Мирный Кировской области, сегодня открывается новый завод по уничтожению химического оружия. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Деньги играют связующую роль между всем, что происходит в жизни человека, пишет на наш сайт Алла из США. Может, вы скажете, что деньги – это не главное условие существования в нашем мире? В нынешней России деньги – это, пожалуй, такое магическое зелье, которое внутренне свободному человеку обеспечивает реальную свободу в жизни, а всех остальных превращает в рабов, включается в разговор на сайте «Свободы» «Москвич Дмитрий». О нашем отношении к деньгам мы говорим сегодня с психоаналитиком Александром Тхостовым, профессором, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И прошу вас, Александр, комментарий к последнему звонку Натальи.
Наталья, она говорит очень интересную и очень важную вещь, но мне кажется, немножко так это гротескно звучит. Действительно, абсолютно свободен человек, у которого ничего нет. Поскольку и у него нечего отнять.
Ему нечего терять.
Ему нечего терять. Если у вас нет тети, она у вас не умрет, понимаете? Mm-hmm. Конечно, это правда, но какая-то, знаете, немножко такая странная правда. Я здесь вспомнил по этому поводу вот старую такую дискуссию, по-моему, между Толстым и Чеховым, когда Толстой говорил, что нужно человеку? 2 метра земли. А Чехов отвечал, что нет, это трупу нужно 2 метра земли, а человеку нужен весь мир. Поэтому я понимаю эту позицию, и я знаю, что многие религиозные люди действительно ее разделяют, но, вы знаете, это какая-то свобода ценой, в общем, такого стоического отказа, аскетизма, призывать которому, на мой взгляд, всех нельзя, потому что люди разные, кто-то так может жить. Но, вы знаете, вот эта свобода, если у тебя больше нечего отнять, у тебя нет детей, и поэтому они не умрут, у тебя нет мужа, и он не уйдет, у тебя нет денег, их не украдут. Ну, я не знаю, что только Бог тогда есть.
Мне показалось еще, что в голосе нашей слушательницы звучал какой-то надлом, и вполне возможно, что это не был призыв, ну, какая-то такая выношенная, вымученная, может быть, позиция жизненная.
Но она тоже имеет право.
Она имеет право на существование, безусловно. Примем звонок из Петербурга. Светлана Александровна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как нам в институте говорил один товарищ, райкомов, которому улетели во лжи, он говорил, мы вам говорили, говорим и будем говорить то, что нам нужно. Поэтому я немножко вернусь к тем временам. Короче говоря, нам с детства, детям маленьким внушали, деньги не главное, труд. Знаете, воспевали радости труда. Так вот, и имела необходимость поработать 9 месяцев на заводе, вот 2 смены, сколько угодно, не давали заработать. То есть это утрамбовано. Поэтому я, к сожалению, не научилась считать деньги. И вот скажите, пожалуйста, как я могу заплатить за что-то, если я советский инженер на пенсии, имею копейки? Я нигде не могу заплатить. Мне, дай бог, хватило бы на молоко и хлеб, предположим. И поэтому я очень горжусь, что сейчас вот молодежь умеет считать деньги. Это хорошо. Так человек и должен родиться и это знать, в отличие от нас, несчастных рабов. И теперь, когда мы получаем по 3000, и когда я вот занималась выбором, видела, бабушкам предлагают килограмм гречи, и они за нее бегут за кого угодно голосовать, лишь бы выжить. Вы понимаете, какое извращение вот в данный момент идет по стране.
Говорят, спасибо, много... Светлана Александровна, прерву вас, потому что понятна позиция. Александр, несколько слов вот о социальном равенстве и таком вот...
Татьяна, нигде в мире, мне кажется, нет социального равенства, и не было, и, к сожалению, я в этом смысле пессимист, мне кажется, и не будет.
Полностью. Ну, давайте вспомним времена, когда все получали примерно там 120 рублей зарплаты,
Татьяна, все получали 120 рублей, и, кстати, я вам могу сказать, что вот и сказал об этом, значит, радиослушательница, она была права. А какой смысл было работать больше, если ты все равно получал эти 120 рублей? Или меньше. Мы лишали человека одного из, в общем, вполне реальных стимулов. А потом, Татьяна, ведь мы же помним с вами тоже это время. Было равенство, но некоторые были равнее.
Всегда.
Понимаете? И были, например, вот эти вот распределители, где на 5 рублей можно было купить там на месяц еды. Это что, было равенство? Или это были разные 5 рублей? А помните «Березки»?
Я думаю, что большую часть населения спасло то, что они просто об этом не знали. Или не представляли, как это реально происходит.
Да нет, представляли, мне кажется. Но они считали, что это естественно. Понимаете, их, к сожалению, наверное, приучили к мысли о том, что это естественно, они к этому привыкли. Так было всегда. И, конечно, человеку этого поколения очень трудно было перейти вот так радикально в новую систему отношений, когда оказалось, что деньги – это, как и всегда, была мера всех вещей.
Ну и, как правило, сейчас оказывается, что вот те советские инженеры, которые получают сейчас копеечные пенсии, живут примерно в том положении, в котором наши слушательницы, и остается только надеяться, что есть какие-то близкие, родные, дети, а, может быть, внуки, которые в состоянии помочь, потому что, конечно, как выжить на эту пенсию, совершенно непонятно. Или из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема какая-то уж очень обширная. Деньги – это вот, с одной стороны, защита, а с другой стороны, это проверка. Потому что я думаю, что вот в Евангелии недаром сказано, что хотящему, просящему дай, и от хотящего занять, вот не отвращайся. Но в то же время, вот, например, когда я буквально еще полгода назад цыганила проездную мужа, он у него на весь сезон, потому что мне жалко было отдавать сначала 13, потом 15 рублей. Он страшно нервничал. Говорил, купи себе лучше вот второй такой же проездной и не мучь меня, а то я взял его, то я другие штаны надел, а там нет этого проездного, в общем, постоянно его берешь. И теперь я уже как-то, ну, легче, что ли, покупаю эти текущие билетики. Вот, но я согласна с тем, что это все-таки возможность, это труд, и вот в конечном итоге, ну, вспоминается Шопенгауэр, который говорил, что вот человек от нищеты, он борется либо с нищетой, либо со скукой. Первые бедняки, последние богачи. И вот где-то, может, посредине и стоит существовать. Конечно, отдельная проблема теперь, вот именно в Москве, с детьми, потому что когда ребенок приходит в детский мир и смотрит на игрушку там за 680 рублей. В общем, прошел уже у нас период долгого объяснения, что вот есть детский мир, есть банана-мама, где те же игрушки, скажем, совсем другую цену. И теперь уже ребенок идет мимо прилавков и говорит, мама, ну может здесь есть хотя бы какая-нибудь дешевенькая игрушка, что тоже, в общем-то, режет сердце. То есть деньги – это постоянная проверка, это то, что держит в тонусе вот родителя, не в плане измышления отговорок, а вот в плане действительно как-то рационального, простого объяснения, ввода вот в контекст. В общем, это очень сложно, мне кажется.
Спасибо вам, Эля. Ну, действительно, деньги – это проверка, и не только для родителей, приходящих в детский мир со своими детьми. Вообще-то именно из-за денег и убивают, и теряют друзей, и распадаются браки.
И приобретают.
Вот насчет приобретают не уверена. Конечно, это испытание, через которое достойно проходят не все. Вычитал на интернете довольно много болезненных историй о том, как очень близкие друзья неожиданно расставались, расходились навсегда, и в как бы основе истории развала дружеских отношений лежат вот эти самые деньги. Либо это долг, который взяли и не отдали, либо как-то не так напомнили, либо какая-то ситуация, в которой проявилось абсолютно разное отношение друзей к деньгам, и на этой почве они разошлись. Ну, получается, что это какая-то вообще такая магическая величина.
Да, это такой совершенно магический кристалл. Это, мне кажется, в каком-то смысле такая вот рентген, вы знаете, я бы сказал, Татьяна, что по отношению человека к деньгам можно сказать о нем намного больше, чем, например, по его отношению к поэзии, там, кто у него любимый поэт, какую он музыку любит. Это будет так все мило, будет очень здорово. А вот по отношению к деньгам очень многие вещи проявляются на самом деле. Это вот какой-то вот такой вот какой-то проявитель, что ли, некоторых действительно реально существующих вещей. Причем нужно иметь в виду, что не просто разговор, как вы относитесь к деньгам, когда хорошо, к отсутствию плохо. Нет. Вот как в этих ситуациях, когда вы сталкиваетесь с реальными денежными расчетами или их невозможностью, вот как себя проявляют в этой ситуации люди? А что, скажите, пожалуйста, вот взять в долг и не отдать, это вообще-то что, нормально? Предполагается, что рук он должен как-то не напоминать вам про это? Вот что имеется в виду, что это вот эти мне разговоры всегда очень раздражают, они мне кажутся ханжескими. Вот вы сталкивались, наверное, вот у меня, например, несколько раз люди взяли в долг и не отдавали долгое время. И я чувствовал крайнее неудобство, напоминая им об этом.
А люди не идут, не
мне
так казалось,
что они должны были помнить вообще-то об этом, а не я. И я чувствовал себя каждый раз каким-то, ну, монстром там.
Александр, вот вы сейчас сказали, что деньги – это такой магический кристалл, да? Но, тем не менее, есть категория людей, для которых деньги значат меньше, чем другая категория, меньше, чем власть. Это политики, наверное, отчасти бизнесмены. Скажите, пожалуйста, как психоаналитик, что, с вашей точки зрения, опаснее для психики? Кто худший стяжатель по сути своей?
Как называется, хуже все называется. Но, Татьяна, тут вот вы не совсем правы. Значит, власть и деньги – это на самом деле очень серьезная аналитическая проблема. Ну, вот в двух словах, может быть, чтобы не усложняя. В психоанализе существует, как бы, ну, описанных три основных типа отношения к деньгам и три основных типа людей. Вот, кстати, все наши, значит, кто нас слушает, они могут определить, к кому они относятся. Вот считается, что самое инфантильное, самая ранняя стадия – это оральная стадия. И если человек фиксируется на ней, что там происходит не так, то и по отношению к деньгам, как универсальному продукту, будет демонстрироваться такое оральное отношение. То есть деньги для этих людей – средство получения удовольствия. Деньги дают им возможности, одежду, общение даже. То есть вот это любой способ получения удовольствия. И эти люди, эти деньги обычно легко тратят, потому что они имеют для них смысл при обмене. Следующий этап – анальный тип, как они считают. Это скупые, это правильные люди, для которых деньги имеют смысл безопасности прежде всего. Деньги обеспечивают мой контроль над ситуацией. Они скупы именно потому, что они их не тратят, эти люди их не тратят, поскольку они существуют, покуда они не истрачены. Как только вы их отдали, их нет, и вы не контролируете. И последний тип, о котором вы говорили, деньги, власть, это так называемый тип человека фаллический, для которых деньги – это символ могущества, символ совершенства, символ власти. Деньги дают на самом деле одну из самых больших как бы властей в мире. И вот эти вот большие машины, деньги, очень такие всякие дорогостоящие вещи, это как бы, знаете, искусственный фаллос, как обычно описывают аналитики. Я демонстрирую свое превосходство. В этом смысле они меняются на власть.
Александр, хочу уточнить, если человек говорит, когда у меня в кошельке недостаточно крупная сумма, у меня портится настроение, я чувствую себя плохо, это фаллический тип?
А вы знаете, если он боится, что вот без этих денег...
Он просто неуютно себя чувствует.
Я думаю, что это он носит в кармане этот вот накладной фаллос, понимаете? А он его дома забыл, что я буду показывать людям, собственно.
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Что для каждого из нас значит деньги? Об этом в программе «Личное дело» говорит психоаналитик Александр Тхустов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам, а мы принимаем звонки. Петербург, Артем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вы знаете, вот, по-моему, вопрос-то знаменитый Гёте, люди гибнут за металл. Эти вот финансовые олигархи, там миллион почти осужденных, коррумпированные чиновники, рейдеры, организованные преступности, они однозначно решили, или их довели до этого, что деньги для них главное в жизни. Или вот ксенофобия, которая у нас сейчас в Карелии, когда чеченская мафия пошла, значит, резать ради денег тоже людей другой национальности. Вот, кстати, это напоминает события в синагоге, вот преступления в синагоге. Вот их
Артем, будут... Артем, да. А ксенофобия будет в 19 часов у нас отдельный эфир на радио.
Замешано на деньгах, это тоже же... С точки зрения психологии, тоже, значит, люди дошли до того, что готовы убивать и резать других людей ради денег. То есть вот этот гамлетский «быть или не быть», по-моему, большинством людей, самым активным людьми в России, он решен уже однозначно. По-другому быть не может. То есть мы точная копия будем с Америки. И это очень хорошо, потому что там нашли золотую середину. И очевидно, здесь и нужно вот в этом плане как-то развивать и отвечать на эти вопросы. Как вот добиться так, чтобы у нас было цивилизовано, чтобы была культура какая-то в этих отношениях, чтобы люди не только ради денег, так сказать, стремились что-то там делать, но и для других людей, чтобы не было эгоистов.
Спасибо, Артем. Понятен вопрос. Александр, прошу.
Ну, я думаю, что Артем немножко ошибается. В Америке тоже не решили эту проблему. Она иногда там бывает еще более острая, чем здесь. Вот когда говорят, что люди гибнут за деньги, за металл, на самом деле это не вся правда или неправда, скажем так. Что такое деньги? Крашеные бумажки. Люди гибнут за то, на что эти деньги могут быть обменены. Власть, удовольствие, безопасность. Вот те базовые инстинкты, которые человек обеспечивает. И я бы не сказал, что здесь гамлетовский вопрос «быть или не быть». А мне кажется, что проблема психологическая заключается как раз в том, как это сказал Фромм. «Быть или иметь». Вот наше общество, к сожалению, сейчас немножко забыло, что на самом деле... Человек должен быть. Иметь – это средство. Деньги – это инструмент. Который, понимаете, любой инструмент, он не бывает хороший и плохой. Можно убить молотком, но им же можно забивать гвозди и выстроить дом. Деньги, на мой взгляд, если они остаются таким же инструментом, это совершенно нормальная вещь. Если человек умеет пользоваться этим инструментом, он человек взрослый. А если деньги для него цель, вот тогда это патология. Что, он скупой рыцарь, что ли, там лежат?
Александр, ну вот смотрите, еще очень важный момент. Как относится общество к тем, кто не гонится за деньгами? То есть их, как правило, считают либо дурачками, либо лентяями, либо тунеядцами. Скажем, есть такой в Австралии доктор экономики, ученая Каролайн Уэст. Она провела исследование и был выпущен доклад, основная мысль которого сводилась к тому, что рабочий день, длящийся больше 6 часов, провоцирует тревогу, истощение и ухудшает качество жизни человека. И что чем больше денег, тем больше возможностей для самовыражения отдельного человека, это в корне неправильный постулат. Так что вы думаете, этот доклад встретил очень много критики и неприятелей?
Я думаю, что на самом деле здесь как-то очень странно, почему больше 6 часов обязательно должна быть у человека тревога. Многие люди любят работать все время и не испытывают никакого дискомфорта. Но вот есть еще такая правильная вещь. Я опять сегодня вот что-то на Маркса все время вспоминаю. И он говорил вот в этом смысле ведь вещь, что самая большая роскошь вообще – это свободное время. Деньги дают человеку возможность реализоваться, но и в том числе являются мерой и оценкой общества степени его реализованности. Это тоже правда. Понимаете, ну, мы не говорим о деньгах, которые украдены, мы не говорим о каких-то вещах криминальных, но в нормальном обществе деньги – это некоторая мера успеха. Не единственная, но одна из. И я, например, не понимаю, почему обязательно человек должен работать 6 часов, а после этого будет все время самореализовываться. Это в какой форме, так сказать, мыть пол, что ли, я не понимаю? Но кто-то будет писать стихи, наверное.
Нет, я думаю, как раз, я думаю, что здесь ноги растут вот в реакции общества на этот доклад. Ноги растут от того, что очень большое количество трудоголиков сейчас есть во всех странах мира, и мы с вами однажды делали об этом отдельную программу, поэтому не будем сейчас долго...
Я думаю, Татьяна, что это реакция на слишком большую зависимость от денег. Наверное, вот в этом смысле вы правы. Зависимость должна быть, но нормальная.
Да, вот вопрос, где норма? Примем звонки. Георгий из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу ответить на вопрос, но короче, чем Сергей Аверинцев и его ученица Рената Гальцева изложила этот ответ, я не берусь. И я поэтому его изложу близко к оригиналу. Он говорил, что у дьявола две руки. В первую руку он запустил в России в 17-м году из-за черты бедности, если вы помните. И тогда говорили, караул устал. А вторая рука из-за черты богатства. Она к нам пришла после этой беды на Западе в 70-м, которую описал Кристофер Леш «Восстание элиты, предательство демократии». Так а к нам она пришла в виде мир как супермаркет, как у Эльбек. И у нас вот этот супермаркет, я почему так меня это беспокоит, рублевский супермаркет у нас шоссе Киевское расширяется, и вот-вот он на нас, на Божий мир, который у нас в таких вот в лагунах еще в Подмосковье остался, задавит. И вот этот супермаркет, конечно, он комфортных животных выращивает, лишенных вся этого монетизации бытия полностью.
Спасибо, Георгий, спасибо. Просьба в следующий раз, когда будете звонить, пожалуйста, более личная точка зрения, то есть сплошные цитаты, очень трудно, только к концу стало понятно, что, собственно, вы хотите сказать. Прошу вас, Александр.
Не все так ужасно. Деньги существуют, ну, как минимум, несколько тысяч лет. И все-таки человечество как-то научилось к ним приспосабливаться. Я думаю, что наша сегодняшняя проблема, самое главное, что мы не нашли разумного, ну, скажем так, не единственного, но хотя бы набора разумных способов отношения. И каждый из нас, он не написан нигде, каждый должен его решить для себя. Вот пока, я думаю, что большинство людей, живущих у нас, не нашло такого способа. Это болезнь. Но если нет у человека никаких болезней, у него и не будет иммунитета потом. Я надеюсь, что мы выздоровеем. Я надеюсь, что не так много времени на самом деле.
Ну вот к вопросу о рублевском супермаркете, Александр, просто зацепилась за последние слова слушателя. На самом деле ведь вот меня, например, раздражает мода на все, что запредельно дорого. Вот такая насаждаемая мода. То есть я понимаю, что квартира по миллиону долларов, сапоги по паре тысяч актуальны для каких-то людей.
Да не для каких.
Но зачем в таких количествах об этом читать всем остальным, и зачем сознательно вырабатываются комплексы у обычных людей, которые живут на заработанные деньги, на которые никогда невозможно купить ничего. Ну, дальше по тексту. Я думаю, любой из нас легко продолжит эту цепочку.
Я думаю, что это такая вот то, о чем мы говорили. Это такой накладной фаллос, который, кстати, есть и у женщин там, ну, как накладная грудь, там еще что-то. Понимаете, если я надела на себя сапоги стоимостью в 1000 долларов, понимаете, то я самая крутая. Есть одно простое психологическое правило. Часы стоимостью в 5000 долларов не показывают время в 1000 раз лучше, чем часы за $5. Они показывают ваш статус. К сожалению, наверное, вот то, о чем вы говорите, это Рублевское шоссе, вот эта вот демонстрация публичная, и я согласен с вами, оскорбительная для большинства, значит, вообще населения. Понимаете, в этой стране, где пенсионеры получают несколько тысяч рублей, рассказывать в дневных программах, чем нужно алмазы чистить, чтобы они блестели. Понимаете, это один из способов, в общем, создавать в обществе напряжение.
Спасибо, Александр. Не успеваем поговорить об соотнесении денег и личных моральных норм. Серьезная тема. Чувствую, что, может быть, отдельную программу мы сделаем. Ну, скажем, вот такой простой пример, нерешаемый многими задачи. Отказаться ли от жизни с нелюбимым человеком ради сохранения привычного материального статуса. Не успеем поговорить, а комкать не хочется. Успеем два звонка принять, если коротко наши слушатели будут. Москва, Илья Аронович, здравствуйте. Алло.
Хотя зарплата, конечно, тоже влияла на мое настроение, но не настолько сильно. Сейчас, когда я проработал 40 лет на заводе, получаю пенсию в несколько раз меньше, чем я бы ее получал в советское время, и когда у меня отняли все мои не очень большие накопления, то, конечно же, о деньгах приходится думать. Теперь к вопросу о распределителях и прочем. Хотелось бы два слова все же сказать. Распределители большинство народа знало, но они понимали, что насколько ограниченный все же этот круг людей. Когда сегодня мы видим Рублевку, мы видим элитные клубы, рестораны. Когда раньше было 150 так называемых членовозов по стране, а сейчас их, наверное, 150 тысяч разъезжает, то... Простите, мне кажется, уже давно пора кончить разговор о распределителях. А нужно говорить о сегодняшней жизни и сравнивать ее с сегодняшней жизнью.
Спасибо, Илья Иванович. Ну, действительно, богатых людей стало больше, и большинство из них российских, по крайней мере, сконцентрированы в Москве, поэтому, конечно, число членовозов множится и множится. Еще один звонок успеваем принять. Петербург, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, в нашей семье просто с деньгами. Сызмала дети знают, зачем нужны деньги, так же, как зачем рождаются дети. Но я немножко о другом. Отношение общества к тем, кто знает и имеет разумную точку зрения на деньги. Как только общество вот сейчас дошло до Рублевского и прочее, это гибнущий этнос. Так что ничего страшного здесь не произойдет. Этнос губит не только там паразиты, болезни, но и деньги. И это
спасибо вам, повторяется точка зрения. Не будем останавливаться на этом звонке. Александр, короткий последний вопрос. На ваш взгляд, возможно ли вообще самому властвовать над деньгами и не позволять им брать над собой верх?
Татьяна, не просто возможно, а мне кажется, вообще-то говоря, это единственный достойный выход вообще человека. Если человек не научился вот этому отношению, если деньги над ним властвуют, то, на мой взгляд, ну, может быть, я такой максималист, в общем, это и не человек. Знаете, это такой вот заводной апельсин, знаете, который будет элементарная... Машина, в него кидают деньги, он работает. Я думаю, что самая главная цель – это выработать правильное, разумное отношение к такому неприятному, но неискоренимому, во всяком случае, в ближайшее время, такой мере вещей, как деньги. Это нормальный инструмент.
Спасибо, Александр. И наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Мы говорили сегодня о деньгах и немного о том, чего они никогда не смогут заменить. О счастье, о фантазиях, о талантах, об опыте, о друзьях и даже чуть-чуть о любви. Я благодарю за участие в эфире психоаналитика профессора Александра Тхостова, режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Через 42 года после написания вышло исследование Александра Зимина «Слово о полку Игореве». В Липецке завершился рок-фестиваль. Выставка «Культура и политика» в Музее политической истории Петербурга. Об этом и многом другом вы узнаете из программы, которую ведет моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21